Прочитаемте, дорогие братья и сестры, с той же второй главы Евангелия от Луки, из которой читал только что брат передо мною, Сергей Павлович, и аккурат с 8 стиха, то есть сразу продолжение, там, где он остановился. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышне к Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы снова празднуем Рождество Христово. Мы снова склоняемся над яслями младенца Христа. Снова и снова пытаемся постичь и уразуметь, что произошло тогда в ту вечно памятную ночь, что коренным образом изменило ход истории и повлияло на судьбы бесчисленного множества людей. И снова наши сердца переполняются неизреченной радостью. При этом нас поражает то, что это событие, имеющее столь великие последствия, описано протокольно сжато. Как всегда, названы только факты, но в них сказано все, что необходимо. Мы прочитали: в той стране, а выше названа страна Иудея, и совершенно конкретно назван город Вифлеем. Именно Вифлеем был указан в пророчестве Михея, где должен родиться вождь, который упасет народ Израиля. И поскольку могут быть среди нас люди, которые не очень сведущи в Писании, позвольте привести это пророчество. Михея 5 глава, со 2 стиха. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». И, кстати сказать, эта страна Иудея, правда, она теперь называется Палестинской автономией, но это не меняет существа дела, и город существует поныне на том месте, где родился Христос. И в увековечении этого места, и в увековечении памяти о том событии, там воздвигнута в ранних веках христианства церковь. И в углублении, в пещере, находится бронзовая плита с надписью: «Здесь родился Спаситель мира». Я раньше читал только об этом. В прошлом году, наконец, мне довелось побывать на том месте, и я видел, как бесконечные вереницы людей падают ниц и поклоняются перед этой святыней, и если это делается в духе истины, то это прекрасно. Эта плита расположена так, что к нее нельзя подойти стоя. Если вы хотите приблизиться к ней, тем более поклониться, то должны стать на колени не иначе, и в этом великий прообраз и смысл. Так вот, в этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу. И опять короткое слово. Ночную стражу несет очень ценную информацию. Говорит о том, что это событие произошло ночью. И это, в свою очередь, очень знаменательно. Ночь олицетворяла, символизировала собой духовное состояние народа того времени. Это томительное время. Если кому-то приходилось, приходится бодрствовать ночью, когда все спят, как это тяжело. У больного ли, или по долгу службы. И вот это состояние передается одним из мест Священного Писания. Страж, спрашивает, кто-то мучается бессонницей, томится. И вот он подходит к стражу городских ворот и спрашивает. Сторож, скажи, сколько ночи? Тот отвечает, близится утро, но еще ночь. Это была глубокая духовная ночь. В течение 400 лет в народе не было пророков. Можете представить себе вот со времени Лжедмитрия, скажем, да даже раньше. Не было ни церквей, ни богослужений, ни священников, ни пророков. 70 лет церковь была, ну, как бы ни в подполье, ни в чести. И то, как томились верующие в это время. И как следствие этой 400-летней мглы народ погрузился в глубокий духовный сон. Маковейские войны, завоевание Александра Македонского в 320 году до Рождества Христова в конец разорили некогда процветающую страну. И именно в это время в стране тени смертной свет воссиял. Ночью, этой вечной памяти ночи, когда весь Иерусалим и окрестности его были погружены в глубокий сон, и только бодрствовала ночная стража у стада своего, вдруг предстал им ангел Господень. Обращает на себя внимание это короткое слово «вдруг». Ничего не предвещало наступление этого великого, неповторимого события. Как обычно, стадо находилось в загоне, пастухи грелись у костра и вели неторопливую беседу. Как вдруг! Надо сказать, что это вдруг характерно для многих библейских событий и не только. К примеру, мы читаем в Исаии 30 главе с 12 стиха. «Посему так говорит Святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, слово Божие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которой разрушением настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушает глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. И дальше. Какое образное и сильное предостережение. Слово Божие дано, им нужно сказать, что и в наше время. Вдруг, среди ясного дня, я смотрел кадры, записанные любителем, там, в Индийском океане. Не было ни туч, ни раскатов грома, ни молнии. Вдруг накатилась эта высокая волна и поглотила, мы знаем, сколько. Надо дополагать, что больше, чем те 150 тысяч. Вдруг было также землетрясение в Нефтегорске, Спитаке и в других местах. Вдруг. И поэтому как важно, и Слово Божие предостерегает нас, быть готовым всегда. Если бы знали, когда придет грабитель летать, то хозяин бодрствовал бы. Но он приходит как тать, неожиданно. И в неожиданности как раз и вся сложность. Слово Божие говорит, что во мгновение ока при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба Господь, и мы, живущие, не предупредим умерших. Ибо, когда будут говорить, вдумайтесь, мир и безопасность, это лексикон наших дней, тогда внезапно постигнет пагуба. А потому апостол призывает: бодрствовать и трезвитесь. Бодрствуйте и трезвитесь. Иисус Христос добавляет: дух бодр, плоть же немощна. Сейчас, как и тогда, греховная тьма сгущается над землею. И нам следует особенно стоять на страже своих сердец и помогать бодрствовать нашим, может быть, беспечным детям. Мы должны особенно заботиться о светильниках нашего сердца и разума, чтобы день тот не застал врасплох. Ибо мы, продолжает апостол, не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Смотрите, написано как. Я цитирую из первого послания Фессалоникийцам. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, в шлем надежды спасения. Нужно отметить, что многие беды и пагубы постигают людей именно ночью. Мы уже напомнили, но добавим еще. Вулкан Везумий извергся ночью и накрыл Помпею. Чаще всего смерть приходит к людям ночью. Ослаблена жизнедеятельность. И по этой причине правильно делают верующие люди, что перед сном совершают семейные молитвы и одиночные. Но вернемся к событиям Рождества. Сказано, и убоялись страхом великим. Люди испугались в тот момент, когда должны были радоваться. И все это произошло потому, что они утратили живое общение с Богом. Раньше мы знаем, первые люди, Адам и Евы, общались непосредственно с Господом, как сказано, в прохладе дня. Но после грехопадения виновная совесть стала гнать людей от Бога, побуждать их убегать от Него. Люди стали не выдерживать изобличающего взгляда Господа, и, как следствие, страх и неуверенность стали постоянными спутниками людей. Ну вот прозвучало: не бойтесь, а затем последовала неизъяснимая прекрасная весть. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Нас не перестает изумлять, как в нескольких словах ангела выражена неизъяснимая бездна, непостижимая глубина. В целом в словах ангела сказано все, что нужно знать верующему человеку. Родился вам Спаситель. Это понятное всем слово. И наречешь ему имя Иисус, что значит Спаситель. Он спасет людей от грехов их. Спаситель – это тот, кто спасает от неминуемой гибели, терпящий бедствие на воде, потерявший сознание от продуктов сгорания от огня, истекающий кровью на поле брани. Если кто-то не поможет, не транспортирует, не удалит из этого очага опасности, смерть неминуема. А здесь больше. Он спасет людей от грехов их. Тут люди совершенно бессильны чем-либо себе помочь, как не может человек вытащить себя за волосы из болотной трясины, так сам человек не может спасти себя, и другой не может им помочь тоже. И как хорошо осознаем, что в мир пришел Спаситель. Философ говорил: если не придет Спаситель, то мир погибнет. Но Он пришел. И Он спас нас не по делам праведности, но по Своему великому милосердию. Он спас нас ценою Своей жизни, ценою Своей крови. Он пролил ее, дал до последней капли. И потому мы радуемся радостью неизреченной и преславной и празднуем Рождество Его и не можем напраздноваться. Мы начинаем его праздновать по григорианскому календарю, заканчиваем по юлианскому и таким образом отвечаем на все вкусы, желания и требования. Мы прославляем Его Рождество и с не меньшей радостью и восторгом Его воскресение. Потому что без Рождества не было бы воскресения, без Пасхи Рождество не получило бы своего завершенного смысла и значения. В совокупности эти празднования, эти события празднества являются тем исполнением предвечного плана спасения рода человеческого от вечной погибели. И за то, что Он избавил нас от вечных мучений, мы славим и вечно будем славить Его. Я не понимаю людей, как они могут беспечно относиться к своим душам. Такие предприимчивые в смысле устройства своей жизни на каких-то 70 лет. И такая беспечность о вечности. Я никого не осуждаю, но не понимаю тех. Я помню, мальчиком я был лет, наверное, 12. Я увидел сон, что пришел Господь, и двери закрылись. И я остался в этой галактике, не где-то на Земле, а вот между. Непроницаемый, жуткий, леденящий. Я проснулся, наверное, кричал. Меня стал утешать дедушка Михей Игнатьевич, но я чувствовал, что и утешение не может утешить меня. И я рад, что с тех пор начало мудрости страх Господень не покидает меня и поныне. Не будьте беспечны, говорит Господь, горе беспечным на Сионе. Ах, как хотелось бы, чтобы на небосклоне были начертаны слова. Ныне родился вам Спаситель, который спасет вас от грехов ваших. Будем передавать эту весть из рода в род, из поколения в поколение, детям, а дети своим детям. Так поступали наши предшественники. И эта эстафета дошла до нас, не потерялась, не умолкла, не затерялась. И мы будем возвещать ее всем. Не скроем ее от детей наших. Хорошо, что этот праздник уже государственный. Некоторые говорят, что это, дескать, формально. Нет, это не формально, Господь побудил сделать так. И лично я радуюсь, когда проезжаю по улицам Москвы, и плакаты-транспаранты приветствуют с Рождеством Христовым. Как это радостно! И уже никто не может сказать, что, а он не знал, что это событие произошло. Пытались умолчать, говорили, что это миф, но потом увидели, что стыдно перед цивилизованным миром не признавать этот исторический факт. И признали как событие, но этого мало. Нужно, чтобы Господь родился в наших сердцах. Я тут приготовил прочитать гимн, который давно не пели, но позвольте, я его напомню, рождественский. Всесильный Царь Вселенной, Ты ясли сам избрал, и как дитя смиренно в пещере возлежал. И я глядел, как зритель, и людям говорил, да, в яслях был Спаситель, но ты мне чуждым был. Но голос услыхал я, в пещере был, в чаду, и в яслях там лежал я, теперь к тебе иду. Хочу в тебе родиться, и в сердце жить твоем, и в нем изобразиться, как в зеркале живом. И ты ко мне явился, любовью светя, и я в тебе родился, и стал твое дитя. И чудо! Ты родился и стал опять дитя, и в сердце мне вселился в нем ясли обретя. Расти ж, дитя святое, расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь преображался для славы вечных дней. К этим словам нечего добавить, разве что только сказать «Аминь».